Он любил Маркуса Валленберга как пример и залог быстро исчезающей европейской устойчивости. Больше 100 лет непрерывного успеха самого солидного в стране банковского дома. Хотя Михаил Иванович не мог не отметить про себя, что еще 7 лет назад он лично был богаче всех Валленбергов вместе взятых. Все это великолепно воплотились в последнем президенте этого банка. Спокойная расчетливость здесь удобно сочеталась с готовностью пойти на некоторый риск. Неназойливая добропорядочность со снисходительной терпимостью и светская корректность с семейной душевностью. Здесь не было соблазна игры, как и выхода из нее, то есть отступничества. У дома Валленбергов, как и у всякого другого, был свой предел. Череда здоровых и прекрасно воспитанных молодых людей оседала на ступеньках параллельных иерархических лестниц дипломатической, гвардейской, финансовой, военно-морской. При всем этом, однако, оставалось одно, кроме семейного, объединяющее начало – немецко-еврейское. Здесь намеки полубезумного Бурцева обретали свой конкретный, скажем, этнополитический смысл. После франко-прусской войны знаменитый шведский нейтралитет неумолимо поляризовался на профранцузский и прогерманский. Ни для кого не было тайны, что последний был сильнее, глубже и распространеннее. «Когда в Германии восторжествует порядок, — продолжал Маркус, — а на это не понадобится много времени, будет поздно думать о монополиях. Этот порядок будет означать одну общеевропейскую сверхмонополию, в которой не будет места опоздавшему. Сейчас, пока порядка нет нигде, нам обоим необходимо... Тогда уже нас никому не выбросить. Новая Европа не забудет старых друзей». Служанка внесла десерт. «Что это? Уверенность порядочного человека, что никто никогда не будет вести себя с ним непорядочно, или наивность простофили, уравнивающего порядок с добропорядочностью? Или, в конце концов, примитивный рефлекс дельца – скорее заработать на хаосе, пока не установится порядок». «Но какой порядок?» «Нет, этот человек хочет верить, что порядок в Европе – это порядок в Германии». «Хочет, но имеет ли банкир право хотеть?» «Маркус – человек воли, но Михаил Иванович ощутил будто укол, как если бы он оказался свидетелем никому, да и самому Маркусу тоже, невидимого и неведомого сомнения. Сомнение, не есть ли оно первая трещинка в столетней уверенности, первый симптом страха поражения? Не время ли, закончив разговор о делах, обронить одно случайное слово, один пусть неуместный намек, от которого протянется ниточка интимности, или, что тоже может случиться, оборвется и эта едва начавшаяся дружба? «Рапалло!» – звучал нагретый жаром гостиной низкий мягкий голос Маркуса. «Рапалло могло бы быть началом этого органического для обеих разоренных стран союза. Этот союз России и Германии успокоит жажду реванша у немцев и поможет разумной организации русских». «Боже милостивый, не сошел ли этот человек с ума? Или он уже пытается задушить сомнения?» «Господин Валленберг, видели ли вы когда-нибудь своими глазами, ну, Людендорфа?» «Не имел удовольствия». «А Ленина?» «Разумеется же, нет, но думаю, что эти два человека вполне могли бы договориться при личной встрече, если, конечно, этому не помешает третья сторона». «С Сам я от всего сердца был бы готов содействовать этому сближению всеми имеющимися у меня средствами. А не содействовал ли уже? Но вернемся к делу. Ваши соображения насчет конкретных монополий не только разумны, но талантливы. Право же, я не могу понять, почему вы с вашим незаурядным даром проникновения в европейскую экономическую ситуацию и с вашей удивительной коммерческой интуицией хотите работать на других? На меня, на Хамбро, например. Почему бы вам не основать собственный торговый банк? Я вас немедленно поддержу и деньгами, и связями. Время для намека упущено, как и для нового банка, как и для... Ладно, пора кончать.